В этом заключается наша работа. Работа против желания. Человек не способен идти против желания. Это работа против отсутствия желания. Человек не способен на такое, правильно? И поэтому он не один. Когда с помощью зависти, страсти, тщеславия, всевозможных побуждений, получаемых от окружения, с помощью величия, которым влияет на него окружение, он может достичь состояния, когда он стремится к тому, когда в обычных условиях вроде бы не к чему было стремиться, нет здесь ничего существенного. На самом деле, с того времени, как мы слезли с деревьев и начали быть людьми, в чем начали быть людьми, когда начали расти над животным, в чем это выражалось? Это выражалось в том, что мы начали стремиться к вещам, которые не относятся к нашему телу, подобно животным, а стремиться к чему-то большему. Я смотрю на другого, у него есть, скажем, какая-то тряпка на теле, на тех местах, которые необходимо прикрывать более красивее. Я тоже тогда уже этого желаю. Или, скажем, взял банан и сделал из него какую-то кепку. Ну, есть у него такое, я тоже захотел. Хотя мне это и не нужно, но я смотрю на другого, и мне хочется, и так далее. То есть желание получать начало расти в человеке не естественным образом, когда это было со стороны природы, как у животных, но он начал получать впечатление от окружения. И тогда зависть, страсти, тщеславие, власть, оценка окружения в определенных вещах. У животных тоже есть оценка окружения, когда он хочет стать лидером стаи. Но там это происходит инстинктивно, потому что природа обязывает его стать вожаком. И с этого начинает расти человека, с тем, что начинает впечатляться от окружения. Только это впечатление тоже происходит посредством эгоизма, через естественные потребности. И таким образом он развивается. И так эгоизм рос на протяжении всей истории, пока в эгоизме не стали проявляться желания, находящиеся выше этого. Выше этого означает идти против мнения окружения. Окружение стремится к власти, почестям, знаниям и так далее. И во мне, конечно же, есть те же самые побуждения, может быть, даже больше, чем в других. Но вместе с тем есть еще какое-то стремление в противоположность всем, когда я желаю познать смысл жизни, каков смысл ее. Но и с этим желанием, каков смысл жизни, я могу играться благодаря окружению. Если я вхожу в окружение, где это желание важно, я могу начать развивать его. И наоборот, если я нахожусь в окружении, где это желание не настолько важно, но они мне заморачивают голову своими желаниями, которые тоже существуют в какой-то мере, тогда с помощью них я могу увеличить желание в самой жизни, но не в смысле этой жизни. И все зависит только от окружения. Потому что человек, у которого есть точка в сердце, она существует в сердце, которое всецело эгоистическое, с земными желаниями, а извлечь эту точку из сердца, выделить ее и развить ее можно только с помощью окружения, чтобы оно дало ему значимость этой точки гораздо большую, чем всех остальных желаний в сердце. А затем с помощью влияния окружения, воздействия учебы, всевозможных действий, которые ему необходимо произвести, он тоже будет выяснять все время ту точку, которая есть у него в сердце, к чему именно она влечет его, как реализовать ее внутреннее желание. То есть наше желание увидеть царя. И все зависит от окружения, от оценки его. И здесь существует взаимная работа со стороны окружения на человека и со стороны человека на окружение. Он должен, насколько это возможно, принизить себя, отменить себя, служить окружению, чтобы получить окружению как можно большую оценку точки в сердце по отношению ко всему сердцу и также внутренних ощущений. Когда все приоритеты все более внутренние в точке в сердце, что означает духовное, как постичь его, что необходимо вложить, каким образом выяснить и так далее, и так далее. Почему это происходит именно через объединение, через вклад мы в объединение, и через то, чтобы видеть все порядки, которые существуют в объединении. И мне необходимо здесь полная отмена своего эгоизма, и я как раз должен предпочесть желания других, и так далее, и так далее. Насколько человек должен здесь работать в виде взаимной работы между ним и окружением? И если он обращает свое внимание на это, тогда он продвигается, а если нет, то может остаться до конца своей жизни в занятиях, в которых он никуда не продвинется.
Юсеф из Иерусалима спрашивает, может ли быть так, что человек думает, что он в состоянии подъема, а на самом деле он в состоянии падения?
Да, в то время, когда человек чувствует, что он находится в подъеме, это признак того, что он уже в падении. Потому что тогда, если он чувствует, что он в подъеме, на подъеме, это признак того, что он прекратил искать. И нет такого, что человек должен прекратить искать. Нет одного мгновения в отсутствии поиска. Такого не может быть. Даже если мы достигаем самой высокой ступени, окончание ее там тоже есть. Он пишет об этом в каком-то месте. Короче, до тех пор, пока не разбиваем ворота, пока не раскрываются, не распахиваются ворота, поиск не прекращается. Даже если мы получаем все, что есть, поиск должен оставаться. Ты всегда должен получать от окружения побуждение. И если ты не находишься в этом, это признак того, что ты не получил от окружения пробуждение. То есть ты уже прекратил принижать себя по отношению к группе. Ты уже в падении. Сами состояния говорят об этом. Это законы природы, это физика. И если ты прекратил отменять себя, ты уже не в духовном. Мы с вами изучаем книгу Зор, глава Харе Мот, статья «Что происходит внизу, то происходит и наверху», 174 пункт.
Тора называется эликсиром жизни и ядом смерти. Зависит от того, как ее используют. Поэтому тот, кто вообще не хочет использовать, он сидит и так слышит. Если можно назвать это «слышит». Тот, кто хочет использовать, не ради исправления. То, что должно выражаться в его связи с товарищами, с другими, чтобы раскрыть там силы взаимной отдачи. В которых он дает возможность Творцу раскрыться, для того, чтобы доставить ему наслаждение. Как сказано, что Израиль, Тора и Творец едины. Если ради этого он использует Тору, Израиль, Тора и Творец едины, единое целое, где Тора связывает Израиль с Творцом. То есть человека, который стремится к Творцу, он называется Яшар-Кель, Исраэль, Яшар-Кель. Он стремится к Творцу, и Тора делает эту работу. Тогда такой человек обращается к книгам, после того, как он подготовил себя к отдаче, к объединению, где он выражает в действии свою готовность раскрыть силу отдачи Творца. И тогда его чтение становится Торой. Он уже не ищет знания, он ищет силу объединения. Потому что кроме этого ничего нет. Вместо злого начала, чтобы было доброе начало. Вместо ненависти, отторжения, отвращения, разбиение, чтобы была сила объединения до любви. Это, собственно, то, что требуется от Торы. Мы должны пытаться не только каждому думать, как он стремится к этому, а поскольку мы находимся в общем желании, во взаимном желании, каждый должен думать о всех, что мы все должны замкнуть этот круг и в нем раскрыть Творца, силу взаимной отдачи.
174 пункт. Владыка, Всесильный Творец, говорил и призывал землю. Владыка, Всесильный Творец, это Хагат, совершенство всего. Говорил и призывал землю. Говорил, это отдача. Земля — это Малхут. Чтобы пребывать в Кнессет Исраэль в совершенстве и радости из Есода де Малхут, называемого Ционом. 175 пункт. Когда Творец захотел создать Нижний мир, Он сделал его целиком по высшему подобию. Он сделал Иерушалаем центром всей земли.
Читай мягко, без не рубленными фразами. Нам не обязательно слушать каждое слово в отдельности. Мы во время чтения текста надо слушать не тебя, а каждый должен прислушиваться к своему сердцу, насколько оно направлено на цель, насколько он чувствует, что приближается к этой цели. Поэтому не вноси свои слова. Нам важнее наши слова. Хорошо? Поэтому мягко читай. Когда хотел Творец создать Нижний мир,
Он сделал его целиком по высшему подобию. Он сделал Иерушалаем центром всей земли и сделал одно место над ним, называемое Ционом, то есть Исодом, и из этого места Иерушалаем получает благословение. И от этого места Циона началось возведение мира, и он от него был возведен. Как написано, Владыка Всесильный Творец говорил и призывал землю. от восхода солнца до заката его, от Циона совершенство красоты явился всесильный Элоким. От Циона, являющегося совершенством красоты мира, явился всесильный Элоким. Иерушалаим, то есть Малхут, получил благословение только лишь от Циона, от Есода. А Цион получил благословение свыше, от Зеерампина. И все связывается одно с другим. То есть Зеерампин и Малхут, одно свойство с другим, соединяется благодаря Циону.
С помощью Циона.
С помощью Циона. 176 пункт. И выйдет он к жертвеннику, что перед Творцом, и искупит его. К жертвеннику сказано без определений, что указывает на высший жертвенник, то есть Исот Малхут. И то, что происходит внизу, происходит и наверху, и все связывается одно с другим благодаря жертвеннику, то есть Исоду Малхут. И как в этот день главный коэн искупает внизу, в храме, так же и наверху. И когда коэн внизу совершает свою работу, то и коэн наверху, то есть Хеседзе Рампина, передает наполнение Малхут. И нет работы наверху, то есть наполнение Хеседом Малхут, пока нет внизу работы коэна. Потому что святость высшего царя начинает подниматься снизу, и все миры представляют собой одно целое перед Творцом. 177 пункт. Если бы Израиль знали, почему Творец наказал их, заставив страдать более всех других народов, то узнали бы, что Творец отказался от своего и не взыскал с них даже сотой доли. Множество колесниц мерковод и множество воинств есть у Творца. Множество назначенных правителей находится у него на службе. Когда он призвал Израиль в этот мир, он увенчал их святыми коронами по высшему подобию и поселил их в святой земле. В точности соответствующей Малхут, чтобы могли совершать служение ему. И всех высших он связал с Израилем. 178 пункт. И радость не входит к нему, и служба не совершается перед ним наверху, пока Израиль не совершает ее внизу. До тех пор, пока Израиль пребывает в служении своему господину внизу, тоже происходит и наверху. А когда Израиль прекращает служение внизу, оно прекращается также и наверху. И нет работы ни наверху, ни внизу. И поскольку Израиль прекратили работу Творца в то время, когда пребывали на земле, произошло то же самое и наверху. И уж тем более затем, во время изгнания. 179 пункт. Сказал Творец, «Если бы вы знали, Израиль, сколько ратей и воинств прерывают свою работу наверху из-за вас, вы бы знали, что вы недостойны быть в мире ни одного часа». Тем не менее написано, «Но при всем этом, когда будут они в стране врагов своих, не станут они мне отвратительны, не возгнушаясь ими до того, чтобы истребить их, нарушая союз мой с ними». 180. Написано, «И искупит святилище от скверны сынов Израиля». Грешники чинят ущерб наверху, пробуждая суды и приводят к осквернению святилища, и начинает раскрываться могучий змей, и тогда в мире пробуждаются суды. И в этот день Коэн должен все очистить и увенчать свою святую сферу, то есть Хесед Зеерампина, называемую головой рожь царя. Ибо Хесед — это его первая сфера, чтобы явился царь и пребывал с царицей. То есть Малхут. А когда голова царя движется, то движутся все, то есть все его сферот, и он является, чтобы соединиться с царицей и пробудить в мире радость и благословение. 181 пункт. Получается, что все совершенство, как наверху, так и внизу, зависит от Коэна. Ведь если его сфера пробуждается, все пробуждается, и все пребывает в совершенстве. Поэтому сначала написано «и искупит святилище», чтобы приумножить мир в мире и приумножить радость в мире. А когда царя и царицу охватывает радость соединения Зевуга, вся прислуга и все сыны чертога пребывают в радости. И все грехи, которые они совершили перед царем, прощаются им. Сказано об этом: «От всех грехов ваших перед Творцом вы будете очищены». И поэтому далее указано: «И никого не будет в шатре собрания, когда входит он для совершения искупления в святилище, пока он не выйдет». То есть в то время, когда он входит, чтобы соединить их. И в час, когда соединяется царь с царицей, именно в это время сказано: «Совершит искупление за себя и за свой дом, и за все общество Израилево».
Все, что мы читали, объясняет нам здесь, в каких формах мы можем быть связаны друг с другом. Всего-навсего, ничего кроме этого. Где все виды связи выражаются нам такими словами, буквами. То, о чем здесь говорится. Только это. Поэтому только об этом мы можем думать, если мы хотим понять текст в его глубине, в правильной форме, на что он указывает, как он может проявить по отношению ко мне свое внутреннее содержание, свою внутреннюю суть. Это то, что я должен делать во время чтения текста, думать о форме его реализации, о том, о какой системе он говорит, что он хочет мне здесь показать из этой системы, где все связаны вместе, с помощью каких сферот, парцуфов, миров, с помощью каких действий связываются там различные части, в какой связи между собой они находятся. Об этом рассказывает книга. Что еще могут каббалисты нам объяснять? Есть группа. Эта группа хочет прийти к своему совершенству, то есть к слиянию с Творцом полному. И они продвигаются по этим ступеням слияния, и об этом они рассказывают. Какой процесс они проходят? То, что чувствуют, то и пишут. Раскрывают, пишут. И так, раз за разом, все больше и больше. Так каббалисты пишут свои книги. Только из постижения внутренней ступени. И так мы должны принимать их книги. Иначе мы не будем понимать, для чего они нам, что нам в них читать. Для чего их читать? То, что тут написано «Аба», там «Сага», еще где-то «Ма» и «Бон». И что, я буду так путешествовать по всей книге? Для чего мне надо путешествовать по книге? Изучать что-то, из чего-то. Мне необходимо войти в состояние, о котором сейчас рассказывает книга. И течь вместе с автором, пытаться слиться с ним, включиться в него, и вот так вот течь. Таков процесс, который мы должны пройти. И как так в Уцара Абишимона, которая была, которая очень стремилась к объединению полному, для того, чтобы раскрыть полное слияние с Творцом в той самой точке соединения между собой. Если соединение правильное, то тогда в этом соединении Израиль, то есть каждый, который стремится вместе с Торой, которая реализуется в объединении между нами, тогда приходит свет, возвращающий к источнику, он исправляет разбиение, и когда мы исправляем разбиение, мы чувствуем объединение, силу, которая нас объединяет, Творца. Необходимо не забывать о внутреннем содержании книги Зоар и вообще всех каббалистических книг. И в ТЭС нам надо думать только о внутренней необходимости объединения, потому что об этом и ТЭС говорит, Ари, который писал. Пожалуйста.
Статья «И вспомни я завет мой с Иаковом». 182 пункт. «И вспомни я завет мой с Иаковом, и завет мой с Ицхаком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Когда Израиль в изгнании, то словно Творец с ними в изгнании, ведь Шхина никогда не отходит от них». Когда Израиль находились в Вавилонском изгнании, Шхина пребывала среди них и вместе с ними вернулась из изгнания. А благодаря праведникам, которые остались в земле Израиля, она пребывала в земле Израиля и никогда не отходила от них. И тогда царица вернулась к царю, и все вернулись, чтобы находиться на трапезе радости царя. И поэтому их называли мужами Большого Собрания, именно Большого Собрания. Ведь Малхут, называемое Собрание, вернулась из своего катнута в изгнание, став большой. 183 пункт. «Всякий раз, когда Израиль в изгнании, если они достойны, Творец сразу жалеет их и вызволяет из изгнания». А если они недостойны, он держит их в изгнании до назначенного срока. А когда наступает срок, и они недостойны спасения, Творец поддерживает честь имени Своего и не забывает их в изгнании. Как написано, «Я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Ицхаком, и завет мой с Авраамом вспомню». Ведь они праотцы всех, то есть Хагат. И это свойство святого имени Авая, ибо оно поддерживает честь имени своего. 184 пункт. Почему Иаков назван тут первым? Как написано, «И я вспомню завет мой с Иаковом, а потом Ицхак, а потом Авраам». Потому что Иаков, то есть Тиферет, включает в себя всех праотцов, ведь Тиферет включает в себя Хесед и Гвуру, которые называются Авраам и Ицхак. И это святое дерево Зеерампин, которое включает весь Вак. И поэтому Вав святого имени Авая включено в него, и мы читаем имя Иаков с Вав. Вав с наполнением его букв имеет численное значение 13, то есть 13 мер милосердия. Иаков Зеерампин наследует 13 источников из святого закрытого источника Арихампина, потому что от его дикны исходят 13 исправлений Зеерампина, называемого Иаков. И поэтому имя Иаков написано Свав.
Можно спросить о связи?
Какой связи?
Ну, между нами.
Ну-ну.
Есть ли у нас выбор в форме связи между нами?
Выбор в связи между нами?
Да.
В форме связи?
В форме связи.
Почему это вдруг? Нет. Возьми пример из этого мира. Разве ты выбирал что-то, прежде чем родиться? Нет. Это уже назначено. Кто ты, что ты, в каком обществе. Близкие, далекие, товарищи в школе, в любом месте, все это уже решено. Кроме формы связи. Насколько это зависит от тебя. Кроме этого, у тебя нет никакого выбора ни в чем.
Есть ли какой-то выбор в форме связи?
Если ты хочешь продвигаться в правильной связи между тобой и другими, то да. А кроме этого, нет. То есть, ты не выбираешь саму форму. Ты выбираешь темп достижения правильной связи.
А в форме связи между нами и Творцом, между мной и Творцом, есть выбор?
Нет выбора. Форма совершенно не зависит от тебя. Передо мной есть сейчас, я сейчас нахожусь в окружении. До этого момента нет никого, кроме него. С этого момента и дальше все в моих руках. Что в моих руках? Или сейчас раскроется недостаток правильной связи через всякие проблемы, разбиения, удары и так далее. И тогда я, исходя из этого, увижу, насколько мне есть что добавить, и хочу я или не хочу, и так далее. Или это раскроется само по себе из общего развития, общего управления, или это раскроется благодаря моим усилиям. И всего-то. То есть раскрытие недостатка исправления, раскрытие зла. Это зависит от меня. В той мере, в которой я раскрываю зло, в этой мере я могу попросить добро. Если я не раскрываю зло сам, то я добро тоже не могу попросить сам, пока не приходит ко мне так свыше все. Всего лишь, что мы делаем, мы здесь ускоряем время тем, что в группе учебы мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он раскрывает нам зло до времени.
То есть все наши занятия в форме связи — это чисто такое наблюдение?
Верно. Но это наблюдение практическое. Как мы хотим войти в связь, хотим начать ощущать, где свойства связи между нами. Это называется месяца зарождения и бурок. Как каждый связывается с другим? Где тут должна быть сеть между нами? Это называется, что мы раскрываем месяцы и бура. Есть или 7, или 9, или 12 месяцев и бура зарождения. То есть обновление, которое мы должны раскрыть, чтобы потом построить из этого живую целую систему, которая родится, которая начнет самостоятельно делать что-то. Говорится только о системе. В духовном нет чего-то другого. Только система. И относительно нее об этой сети мы говорим. Или она находится в Ибуре, или уже она обновляется и является, мы видим в ее действиях. И в той мере, в которой мы можем участвовать, в этом называется, что мы раскрываем духовное. И тогда эта система — это взаимные изменения разнообразные. Но зачем мы действуем между собой? Скажем так, как будто у нас есть какой-то общий ребенок, бэби. Мы действуем между собой, чтобы растить его, чтобы он прибавлял весу, был более здоровый, более радостный и так далее. Допустим, так мы выращиваем эту сеть и ожидаем в ней раскрыть Творца.
Рав сказал прежде по поводу хидушим, обновлений, месяцев 7-9.
Да, Ибур может быть или 7, или 9, или 12 месяцев.
Вы добавили, вы сказали, что мы должны построить. Что такое построить?
Что мы должны построить?
Это я тоже не знаю. Я записал, когда вы это сказали. Вот эти обновления хидушим.
Какие обновления? Обновления связи между нами. У тебя есть разбиение. Разбиение в связи между нами. И мы исправляем разбиение, нечего больше делать. Исправление приходит к нам, или волей-неволей, хотим мы того или нет, согласно времени, которое называется тогда Бриита, в свое время, что-то произойдет, или Ахишена, если мы ускоряем время, Израиль ускоряет, освещает время. Ускорять время неудобно, нехорошо. Почему? Со временем я получаю страдания, давление, разные желания вперед. Короче, со временем я делаю это в комфортабельном, удобном, легком виде. Почему? Есть поддержка народа. Ну, в любом случае, все, у всех есть проблемы, ну, так у всех. Вызывать исправление самостоятельно, чтобы я исправлял быстрее, чем весь народ. Для этого мне нужны проблемы. Мне нужно раскрытие хиссаронов, это называется, проблемы, несчастья. Как я пойду навстречу им? Кто способен пробуждать какие-то проблемы на себя самого? Исходя из нашей природы, мы, исследователи природы, понимаем, что это невозможно. Что если я вызываю на себя какую-то проблему, я уже планирую, какой у меня от этого выигрыш. То есть это уже не проблема, это уже очковтирательство, это уже ложь. Если я не способен раскрыть места разбиения, это называется проблема. Что я просто нахожусь в них в тяжелых состояниях, разные удары с разных сторон. Как это возможно? Говорят, это возможно. Не через эту методику, когда ты получаешь удары. Оставь удары. Ты можешь раскрыть то, что тебе нужно исправить, через то, что ты будешь упражняться в окружении. Возьми людей, которые хотят так же, как и ты, прийти к исправлениям. И начинайте между собой организовывать сеть, связывающую вас. Больше того, сверху нас тоже приводит в такую сеть связи между собой, которая называется группа, нас приводят свыше. Мы только должны сейчас раскрыть эти связи, исправленные связи между нами.
Строение — это объединение разбиений?
Да.
И связь не связана с соединением разбиений, то есть мы связаны, несмотря на то, что мы в состоянии разбиения.
Не понял?
Связь между нами.
Связь между нами разбита.
Разбита, но есть связь.
Разбитая. Разбитая связь, поэтому это называется разбиение.
То есть начало встречи с группой в состоянии разбиения?
Нет, еще нет. Еще нет. Мы находимся в группе в состоянии, когда нет никакой связи. Вначале, когда человек приходит, у него нет никакой связи с другими. Как в человечестве до последнего времени. Есть связь? Да, такая связь, что мы можем помогать друг другу, зарабатывать друг на друге, то, что называется. Мы сосуществуем, платим за аренду места, электричество, мы организуем разные мероприятия, мы такова связь. Это как было в человечестве до последнего кризиса. Последний кризис демонстрирует человечеству, что связь существует и более тесная, более крепкая, и она разбита. Две вещи раскрылись в этом кризисе. Более сильная связь, чем раньше, которая называется глобальная, интегральная, и что связь эгоистическая. И из двух этих параметров возникло плохое состояние, зло, потому что интегральная форма требует, чтобы мы были в хорошей связи между собой, если мы взаимозависимы. А если мы зависим, но связь плохая, то нам плохо. То же самое и в группе. В группе раскрывается связь между нами постепенно. Начинаются проблемы. Когда? Тогда, когда мы начинаем работать над объединением. Когда мы начинаем говорить о распространении, говорим об объединении, когда говорим об Арвуте, говорим об объединении, и сразу вскакивают люди и говорят, мы не хотим этого. Вот так. Люди, которые не хотят этого, они, по сути дела, обнаруживают, что если мы начнем заниматься связью между нами, то мы раскроем плохие вещи, плохие состояния. И зачем они нам? Продолжим по-другому. То есть есть в их защитной силе. Это не наука Каббала. Это наука Каббала, давайте просто будем учиться. Это наука Каббала. Не надо связываться в связи между нами. И в группе, и в мире есть те же самые пути. Только в группе ты можешь их очень сильно ускорить правильным отношением, где ты исправляешь, что ты исправляешь и с помощью чего ты исправляешь. Где ты исправляешь? Ты исправляешь разбитую связь между членами группы. Что ты исправляешь? Взаимную ненависть, взаимное отторжение, все, что раскрывается тебе твоим вкладом в учебу, в объединение. И это приходит как раскрытие света, возвращающего к источнику. Ты обнаруживаешь благодаря вкладу, благодаря свету, возвращающему к источнику, прежде всего зло, прежде всего плохую связь между вами. Никто не хочет это раскрывать. Начинают видеть, а это Тора, это не Каббала, что мы делаем, мы наоборот, мы хуже, чем другие, зачем нам это и так далее. Поэтому называется знание Тора противоположно знанию обывателей. Потому что очень тяжело таким путем продвигаться. Потому что я вижу перед собой всегда разбитые состояния, и еще более разбитые, еще более разбитые. И мне нужна большая поддержка от книг, от каббалистов, от группы, от учителя, чтобы все время давали мне подкрепление, что я продвигаюсь правильным путем, потому что я собственными глазами вижу, что это неправильно. Я вижу, согласно... Нету судьи больше, чем видит его глаза, так я вижу, что это нехорошо. Разве это Тора, это награда за нее? То, что мы раскрываем с помощью этого вклада, который мы даем. Где такого видно? И люди убегают. Убегают, что делать? То есть все еще не готовы платить то, что требуется для того, чтобы достичь цели. И в общем, вся наша работа – это раскрыть зло. И раскрыть его в таком виде, чтобы мы не смогли согласиться с ним, больше удерживаться в нем, а должны были бы исправить. И мы сможем заплатить за исправление для того, чтобы прийти к хорошему состоянию. Хорошее называется, когда я думаю только о других, а не о себе, и забочусь только о них, и не заботиться о себе. И это для меня называется совершенное состояние. Ты понимаешь, какие выяснения, какие изменения нам нужно проделать? И вызвать их самостоятельно на себя с радостью. Потому что если не с радостью, они не придут. Это признак того, что ты не хочешь. Если я хочу исправить себя, я раскрываю зло в себе, насколько я страдаю, я радуюсь этому, что раскрылось такое место, где я страдаю. Ну. Меня режут, и я рад, и целую руки тому, кто бьет меня. Как Рабаш объяснял, что его бабушка, учитель, бил, и нужно было целовать руку. Как это возможно? Поддержка от группы, поддержка от окружения. И потихоньку все-таки. Тем, что нет выбора. Правильность пути, величие цели. Да?
Вчера на семинаре, в конце семинара, вчера, я думаю, было такое великое открытие мне. Что такое любовь? Прежде всего, большое спасибо вам за это.
Ну, почувствовать любовь, это неплохо.
Именно смысл любви не почувствовать любовь. Ну, Рав знает. И реакция группы была решение укрепиться, усилиться в утренних уроках. Мы это видно было на экранах. Это так. И я хотел сказать, что это решение, реализация, это очень хорошо, но это не освобождает нас от того, чтобы прийти к реализации любви, присутствия на утренних уроках. Я почувствовал, что это не уловилось. И мне кажется, я был прав в этом. А вопрос, почему это не воспринялось, если я был прав?
Это очень важно, эта добавка, прав ли я? Почему это не было воспринято?
Это важно по поводу того, что правильно это или нет, что пробуждение, которое было, по моему мнению, должно было нас привести к более глубоким выяснениям, к реализации любви, а не к действию какому-то такому религиозному, как будто мы ходим на урок, и это как-то наша религия. Да, это притягивает свет, конечно, это направляет на цели, конечно, это все желательно, пробуждает большое воодушевление. Но то, что мы пришли к вопросу о любви, что такое любовь, для меня это было очень новым, и не только для меня. Почему-то не пришло к точке.
Я не хозяин сердец своих учеников. Если это воспринято, воспринято. Не воспринялось, так нет. Недостаточно есть опыт, чтобы не наказывать людей ни за что, кроме механических вещей, которые человек должен делать, и за них тоже. Допустим, там не пришел на дежурство или что-то, и за это тоже, ты знаешь, есть разные состояния. Из моего опыта я готов прощать все. Все. Именно так. Потому что я видел по себе, насколько у меня нет силы вообще ни на что. Да?
Может быть, Рав готов прощать, а я хочу требовать в группе.
Так я даю тебе палку, и ты будешь делать. Я не могу.
Я боюсь брать палку.
Я кричу, то, что относится к профессии, работе, предприятию, там я готов на все. Но в духовной работе я не могу ничего. Просто нет места, где ты способен войти и сделать что-то. Ты украдешь у него усилия, украдешь у него действия. Это как ты отрезаешь от мира какую-то часть, которая потом не будет хватать Гмартикуне. Ты просто не способен это сделать? Не способен. Это те вещи, которые ты не можешь.
Так что же тогда ускорение времени?
Ускорять время — это пробуждать группу в общем, чтобы она... Я никому не отношусь индивидуально. Никому. Потому что это не поможет. Он должен получить пробуждение от окружения. Он от меня не получает пробуждения. Я в общем даю окружению, группе общее пробуждение. Но частное каждому, это зависит от человека, насколько он включается в окружение. Я тут не способен сделать ничего. То, что я делаю, это специально могу показать ему, что я пренебрегаю. Чтобы так немножко взбодрить его, сдвинуть с места. И все. Не более этого. Я очень ограничен в этом. В воздействии на ученика. Он должен исправлять себя сам. А тот, кто действует на него прежде всего, это окружение. А на окружение я уже могу действовать. Влиять. То есть раскрытие любви — это вещь хорошая, я рад слышать. Но нужно молиться. Влиять на всех наших товарищей по всему миру, чтобы они действительно пробудились. Но это зависит от моего желания. Не зависит от моего желания. Зависит от моего желания, не от слов. Все мы должны хотеть. Как Бааль Сулам пишет в своих письмах. Самое эффективное воздействие на все – это мысль. Это мысль. Вопрос ученика из Нью-Йорка. Что такое усилие, если и так мои намерения эгоистические? Что значит усилие по объединению, если я все время раскрываю, что я делаю только для себя?
Ну и что тебе хочется от этого? Вопрос. Что дальше? Да, я раскрыл, что я эгоист. Ну и что? А что вы хотите от меня? Я такой. Я горжусь этим? Или я хочу разбить это, и поэтому я снова прихожу в группу, чтобы объединиться. После того, как я тысячу раз пытался, я вижу, что нет. Согласно природе вещей, как я оказываю давление все время, сейчас я начинаю чувствовать, мне нужна высшая сила. Откуда это берется? Ты услышал от кого-то? Я тысячу раз-то слышал, и мне это даже ничего не трогало. Но сейчас то, что я вложил усилия, то, что я достиг какой-то меры, какой-то меры усилия, сейчас вдруг я чувствую внутри себя, от самого себя, что я нуждаюсь в высшей силе, чтобы исправила меня. То есть все постигается человеком изнутри, изнутри него. Он постигает это сутью своей, костями, что называется, как в книгах написано. Все постигается из усилия, и я все время давлю на это усилие, на этот источник, и хочу продвигаться. И тогда это происходит, то есть не просто так «не хочу». Я должен продолжать все время бить в одну и ту же точку, и тогда раз за разом раскрываются мне все больше и больше новых каких-то нюансов в разуме, в чувстве.
Вопрос Ирана из Аравы. Достаточно ли, что злое начало раскрывается в сердце, или его настоящее раскрытие, когда оно выходит наружу?
Что значит наружу, я не понимаю.
Так это что, он имеет в виду кричать или делать какие-то внешние действия?
Нет, нашу работу не надо раскрывать наружу, во внешнем мире. Крики или объятия, ну, так мы ведем себя, но на самом деле это ни на что не указывает. Ни на что не указывает. Когда один кричит на другого, ты можешь сказать, какая связь между ними? Хотя, может быть, они очень сильно любят друг друга. Да.
Почему мы не помним Творца в этом процессе?
У тебя нет необходимости в нем. В тот момент, когда ты нуждаешься в ком-то, ты вспоминаешь. Твой эгоизм с легкостью делает это.
Насколько он должен ломать тебя, чтобы ты действительно помнил?
Насколько? Еще раз вопрос твой.
Я просто вижу, что ничего не помогает, как бы.
Но
не важно, что ты делаешь, ничего не помогает. И
такого не может быть. Всегда есть возможность добавить в объединение, во вклад, в группу, в товарищей, внутри. Это не обязательно должно проявляться снаружи. Ты можешь сказать, у меня больше нет времени, нет физических сил. Это не зависит ни от времени, ни от физических сил. Это зависит от твоего внимания. Ты все время стараешься не отдаляться от них, удерживать их все время в фокусе, раскрывать в них свое будущее.
Был очень сильный момент на конгрессе, что там было просто окружение для внутренней работы. среда. Как бы свыше какое-то дали ощущение этого, а сейчас как бы было можно удерживаться в этом, допустим, еще один, еще два максимума. Сейчас вообще это...
Что?
Не знаю, совершенно ушло, не знаю, как объяснить.
Через полтора дня, через два все ушло?
Да-да.
Ничего не осталось?
Осталось еще, я не знаю, может быть, капля последняя в сознании.
То есть осознание в разуме. Ну, разве этого недостаточно для того, чтобы пробудиться?
Недостаточно, потому что желание насилует тебя.
Что значит желание насилует тебя? Каким образом оно насилует тебя? В чем? Ты не можешь сейчас, когда ты помнишь об этом и немножко сожалеешь, можешь ли ты сейчас определить для себя разные действия? Разве вы не можете друг перед другом обязаться в чем-то, что будет называться союзом или поручительством? Ни в чем? И что же будет, если вы так не сделаете, не поступите так? Почувствуйте, что вы не способны, но нужно попытаться. Тогда раскройте, что необходимо Творца взять как в партнеры.
Это как раз и есть тот самый момент, что Творец должен быть тут партнером, потому что...
Так потребуй его. Нет проблем. Когда он говорит Моше, пойдем к фараону, потому что он обнаружил фараона, в доме которого родился и воспитывался. И он там был принцем. Моше. Он все знает, он любим. Он был преуспевающий в своем эгоизме во всем. А сейчас он хочет обратного. Наоборот, он как будто бы не хочет знать своего дедушку. Приходит к нему, как будто бы не имею к тебе отношения. Ты кто такой? Ты фараон, верно? Так я к тебе и отношусь. Не как к своему деду.
Желание не хочет, как бы желание совершенно не хочет этого. Оно не хочет, даже если у тебя есть какая-то точка сознания, что ты обязан, тут тебе нужен третий фактор, есть желание, которое тебе не дает, якобы.
Еще несколько усилий, и раскроешь необходимость в Творце. Сейчас у тебя нет необходимости в этом. Ты не веришь, что Он может помочь тебе, что Он существует, что Он правит всем, что Он дает тебе все эти вещи. Он говорит, я отяготил его сердце, ужесточил его сердце. Пока что нету связи одного с другим. Да.
Так как же сократить этот разрыв в связи? Что разум понимает, желание хочет чего-то другого. Как сократить этот разрыв?
Нет более мудрого, чем опытный, обретший опыт. И мне больше нечего добавить, только постоянство. Если ты отчаялся, если ты готов бросить все, если ты можешь позволить себе так сидеть и ничего не делать, бездействовать, то есть имеется в виду прежде всего в разуме и в сердце. Если ты не обращаешься к товарищам, чтобы помогли тебе, найди таких, которые, может быть, пока еще не совсем умерли, которые могут помочь. Ищи свою точку, которая может вывести тебя, Моше, которая может связаться с Творцом. Ничего не поделаешь. Необходимо работать против желания невозможно, но необходимо мобилизовать такие силы, которые как бы за желание, и по пути они преобразуются.
Это как раз и есть проблема. Понятно, что можно работать против желания.
Да.
нас ждет. Желание хочет А. Понятно, что нужно идти на Б.
Но этого недостаточно, что тебе понятно. Ты должен продолжать работать с ним. И насколько можно больше ломать его, разбивать. Для чего нужно стучать в стену? Насколько ты будешь бить по стене, ты станешь умнее и быстрее позовешь Творца. Он разобьет желание. Но так ты не обращаешься к нему. Ты не достигаешь той меры необходимости. Ты еще недостаточно потерял, проиграл в своем усилии объединиться, чтобы воззвать к Творцу, и ты бросаешь. Я вложил $100. Ну, ладно, проиграл. Ну, что поделаешь. Жалко, но... А если я вложил все, что у меня есть, все свое достояние? А то я уже не могу бросить, я уже сделаю все. И в этом разница. У нас разница не количественная, а существенная. После многих ударов сердца товарищей, для того, чтобы связаться со всеми, все-таки ты начинаешь раскрывать, я не способен. Хорошо, но ты продолжаешь и продолжаешь. И после того, что я не способен, о, Творец, Он, в этой точке, сейчас я раскрываю Его. Сейчас я потребую у Него, чтобы Он связал нас, система. Сейчас я ее уже чувствую. Злое начало я чувствую. Взаимную ненависть я чувствую. Сейчас я должен раскрыть там Творца. Я сейчас вижу его уже. Он подстроил нам все. Он специально это сделал. Ужесточил сердце фараона. Сейчас я его заставлю. И заставить, вынудить его, когда ты знаешь, что это так, ты не можешь сразу этого сделать. Пока все твои желания, все твои намерения, они будут более-менее так выстроены в этом. Творец не хочет давать, чтобы только было целое кли, полное хисарона, правильного желания. Да.
То есть просто как бы продолжать все время бить в ту же точку?
Это не просто. Это никогда не бывает той же самой точкой. Это каждый раз точка чуть другая, более глубокая, более внутренняя, более связанная с другими точками. Ты же все время поднимаешься. Да.
А что с тем вредом, который я причиняю
Кому?
Попутно?
Кому?
Группе?
Ты приносишь только пользу, какой, кстати, вред. Ты стараешься над своим желанием добавить к общему объединению. Так почему это называется вредом?
Ну, вред в том, что я... мне не удается думать о них. Мне не удается удерживать их в течение дня.
То, что тебе не удается, это потому, что Творец тебе ставит подножку. Он отягощает твое сердце. Это называется сердце фараона. Но ты делаешь усилия над этим, как Моше, который не согласен с ним, с фараоном. Так усилия твои. А ужесточение сердца всей группы — это его. Ну так что ты плачешь? Будет хорошо. Да.
Тут дело не в том, чтобы плакать, а я знаю, что нужно дать им что-то другое, но не удается как бы.
И группа, и фараон, как злое начало, как ненависть в группе, и группа сама по себе, со своей будущей любовью. Все это Творец, который так представляется в разных обличиях, для того, чтобы привлечь уважаемого к объединению с ним, к связи. Нечего больше добавить. Вот есть еще один такой же, как ты, Нагари.
Что Раис спрашивает, это откуда я получаю уверенность, что мне наполнит все, что мне нужно?
А, чтобы наполнились все твои желания?
Откуда у меня есть уверенность, что наполнится все, что мне необходимо?
Получается так. Мы еще об этом не читали? Это сейчас будет? О поручительстве? Все, сколько у меня уже в голове все прошло. Я скажу тебе так. Как мы... Я бы сказал так. Еще раз вопрос.
Откуда я получаю уверенность, что покроют все мои потребности?
Это зависит от тебя. Насколько ты передаешь себя группе, насколько ты веришь, что в группе находится Творец, что ты должен включиться в них, и Творец — это одно и то же. То есть, кроме этого, у тебя нет никакой возможности избежать этого, и нет более лучшей возможности, чтобы продвинуться в этом. Ты выстраиваешь внутри картину мира, и не важно, сколько они дают или не дают. Это ты видишь, насколько дают и насколько поддерживают тебя или нет. Это не земными глазами мы смотрим на все. Здесь есть некая преданность. Ты просто должен брать так и делать. Это между приложил усилия и нашел. Тут есть разрыв. И в этом разрыве, на этом разрыве ты... Ты передаешь свою душу. Ты действуешь в преданности. И тогда, если ты сделал это, не какую-то сделку, а если ты сделал это, тогда все нормально. Тогда ты получишь объединение.